Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Там, где эти глаза зачинались, был спровоцирован свет. Я симметрично раскладываю ракушки на женщину чужую, лежащую на песке. А облака как крики, и небо полно этих криков. Я различаю границы тишины и шума. Они в улыбающейся женщине заметны, как швы на ветру. И встряхиваюсь я, как лошадь, среди потомков, дробей и простенков. И думаю, хватит с меня, не мое это дело. Надо помнить, что два человека — это и есть Биркенау. Вот табу ты мое, Биркенау мое, игра материала и железо мое. Чудо не годится, чудинка мое, я не годится, ой-ой мое. Здравствуйте, с вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин.
Добрый вечер.
Дорогие мои, сегодня мы будем говорить о стихах. Так уж сложились звезды. А как они сложились, Влад?
Историческая справка, да?
Давай.
Я не знаю, как они сложились, в смысле, в какой узор, это мы сегодня выясним, но сложились они во времени таким образом. Там происходит какой-то большой поэтический вечер, по-моему, в Кремле. Попалась реклама его афиши, на ней изображены порядка 20 молодых поэтов, которые будут там выступать, все очень красивые, во фраках, в платьях, украшениях. И наш редактор Саша, она предложила нам поговорить о поэзии, скинула нам примеры стихов выступающих в Кремле поэтов, абсолютно мне неизвестных, например. И вечно кружил вопрос, на самом деле, над нашей передачей, которую мы пытались адресовать тебе. А чем отличается хорошая поэзия от плохой? Ты просто часто говоришь, уж в чем, а в поэзии я разбираюсь. Плюс на этой неделе у тебя книжка поэтическая вышла. И вот хочется послушать человека, который утверждает, что он знает, чем хорошая поэзия отличается.
Будет бенефис.
А?
Бенефис у меня будет.
Главное, чтобы не бенехил. Вот. И я примерно представляю, чем отличаются хорошие от плохих, но сформулировать это не могу, сколько бы я об этом не думал, сколько бы над этим не бился. Я поэтому предлагаю нашим радиослушателям к нам сегодня присоединяться и какие-то мысли свои высказывать по поводу того, что хорошего в тех стихах, которые им нравятся, что плохого в тех стихах, которые им не нравятся.
Что хорошего, что плохого, а может быть, можете ли вы
сформулировать
даже не обязательно. Давайте будем фокусироваться на том, что вам нравится. Да? Попробуйте сформулировать. Вот у вас наверняка есть любимое стихотворение Эдуарда Асадова.
Эдуарда Асадова, да, я хотел сказать тоже.
Мне понятно, в общем, эмоциональное содержание зачастую, да, стихов плохих и почему они могут нравиться. Я не конкретно про Эдуарда Асадова вообще. Но мне интересно было бы услышать ваше мнение. И очень сложно зачастую выбраться из эмоциональной какой-то зоны, да?
Ну, так же, как и с сюжетной, да. Канвы.
Ну, и здесь, на самом деле, наш разговор будет вестись не о том, что это стихотворение, грубо говоря, достойно быть, называться стихотворением или недостойно. Любое стихотворение, названное стихотворением, даже если это список покупок, имеет место быть. Вот тут мне хотелось бы как-то вот подчеркнуть этот момент. И никто у вас никогда не отнимет те стихи, которые вам нравятся.
Это важная оговорка.
Даже если люди 10 раз скажут, что это полный отстой, ну, вам-то какое дело, потому что это ваше стихотворение, оно вот вам нравится.
Так же, как с музыкой, с песнями какими-нибудь.
Да, да, конечно.
То есть в каком-то смысле у нас, с одной стороны, разговор сегодня, как обычно, о высоком и низком, а с другой стороны, о чувствах, которые неизбежно вплетены в эти...
Ну да.
Раздвинутые границы.
У меня еще такой узор вырисовался к этому эфиру. Во-первых, у меня книга стихов вышла, и вот в воскресенье будет презентация. Кстати, если вы будете в Москве, приходите. В Сокольниках, в библиотеке, вот в 6, кажется, вечера будет презентация. А во-вторых, я вчера с 9 классом прочитал «Смерть поэта» Лермонтова, стихотворение очень известное. Я понял, что оно очень плохо написано. Это плохие стихи, но в связи с тем, что это Лермонтов, в связи с тем, что это знаковое стихотворение вообще для истории литературы русской, да, обычно это стихотворение не смотрят таким незамутненным взглядом. То есть все-таки стихи могут обладать разными разными контекстами, помимо их самого содержания. Чем, кстати, хороша древнегреческая, скажем, поэзия или древнеперсидская,
что она... Что мы ни за кого не болеем.
Что да. мы ни за кого не болеем, и мы воспринимаем текст как текст. А вначале я прочитал стихотворение Геннадия Айгина, называется «Оно счастье». Тебе понравилось это стихотворение?
Не очень.
Ага.
В начале особенно.
А что тебе не понравилось?
Ну, а мне звукопись как-то не легла.
Угу. То есть не твое звучание поэзии.
Видимо, так, да.
Да, Геннадий Айгин — это очень очень большой эксперимент, как сказать, поэт с очень необычным языком. Он по-русски, ты, может, не очень даже хорошо говорил. Я просто лично с ним не был знаком. Но это такая важная фигура. Он много что умел. Вот, и так как-то для начала решил прочитать такое стихотворение.
Напомню, телефон 967-103-5533. Пишите. Угу. Сегодня играем в стихи.
Да, точно. Как думаешь, с чего нам начать, Влад? Давай начнем со смерти поэта Лермонтова.
Давай.
Да? Я открою его тоже. Его заставляют в школе всех детей учить наизусть. Стихотворение большущее. Контекст, я думаю, вам известен. Лермонтов после смерти Пушкина пишет это стихотворение. А потом якобы делает еще приписку. Вот та последняя часть, а вы надменные потомки. Известным подлостью прославленных отцов, пятую рабскую поправшую обломки, игрой счастья обиженных родов и так далее. У нас нет ни одного доказательства, что это Лермонтов действительно написал, у нас нет ни одного автографа. И да? Вообще со стихами Лермонтова такая история. Например, «Прощай, немытая Россия», вообще такого текста у Лермонтова нет. Оно, стихотворение возникло в 1887 году, то есть спустя 46 лет. Какой-то издатель, ага. Я не помню, кто опубликовал его, это, мол, Лермонтов. И его, естественно, в советское время начали использовать как такое пропагандистское антицарское.
Это, кстати, важная тоже часть нашего разговора про государство, которое забирает себе поэзию.
Да, да, да.
Независимо от того, какое государство.
Да. И зачем вообще нужна эта поэзия? Потому что она как будто такая зачастую далекая. Вот. Это, кстати, разговор о далеком-близком. Ну, давайте, коли я сказал, что это плохое стихотворение, я готов отвечать за слова.
Давай.
«Смерть поэта». Я не буду все читать. Я думаю, можно обойтись несколькими отрывками. Начинается оно известно. «Погиб поэт, невольник чести». Пала клеветанной молвой, свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой. За скобками оставим рифмы, это не так важно, тем более, что...
Чести, мести, молвой, головой?
Ну, нормально, как бы это бог с ним. Во-первых, в этом стихотворении всюду прыгает ритм. То есть где-то там и он убит, и взят могилой, как тот певец неведомый, но милый, слышите, да? Угу. И это сделано здесь не потому, что это какой-то прием, или это какой-то способ разделить части. Это именно такое, ну, низкий уровень мастерства.
Ну, как у рэперов случается, что есть ритм, и они пытаются то ускоряться, то замедляться для того, чтобы...
Да, но это форма, да, это как песни Высоцкого, знаешь, как читать стихи, тексты Высоцкого, как стихи, ты будешь запинаться, потому что совершенно другой медиум. Но я вам, например, вот я сказал, что это неоправданная смена формы, а я вам прочитаю стихотворение, которое мне очень нравится, Ольги Седоковой, из ее потрясающего цикла, называется «Китайское путешествие».
Угу, я тоже сегодня думал.
Я вам прочитаю, вы просто услышите, как там меня ритм и насколько это осмысленно, насколько это точно сделано. Ты знаешь это стихотворение?
Угу.
Ты знаешь, я так тебя люблю, что если час придет и поведет меня от тебя, то он не уведет. Как будто можно забыть огонь, как будто можно забыть о том, что счастье хочет быть и горе хочет не быть. Ты знаешь, я так люблю тебя, что от этого не отличу. Вздох ветра, шум веток, жизнь дождя, путь, похожий на свечу, и что бормочет мрак чужой, что ум, как спичка, зажгло, и даже бабочки сухой несчастный стук в стекло. То есть это стихотворение, где условно две части по 8 строк. Первая такая разреженная, она практически, ну, она рифмуется так, там, забыть быть, и рифм практически нет.
Там есть еще рифмы, которые как бы скрыты в центр строки, а не на окончании.
Да, ну, то есть это такое пространство вопрошания. Пространство вопрошания, которое не уложено вот в четкую стихотворную форму, а потом, когда вопросы отпадают, и это прямое признание, ты знаешь, я так люблю тебя, что от этого не отличу. То есть как будто ритм потихоньку начинает выстраиваться. Вздох ветра, шум веток, жизнь дождя. Вот рифма, как от тебя дождя, не точно еще. Потом свечу, отличу свечу. свечу, чужой, сухой, зажгло стекло. Рифмы становятся точными к концу.
Но при этом они как будто возникают внутри стихотворения, а не стихотворение пытается внутри это сетки рифмы.
Вот это, кстати, часто можно услышать у хип-хоп-исполнителей, когда инверсия нарочита, чтобы строчки, например, рифмовались. А у Лермонтова, конечно, это совершенно неоправданно. Ну и очень много надуманных вещей, которые вызывают массу вопросов в этом стихотворении. Например, вы над... Давайте вот этот кусочек. Он пишет вообще-то про смерть Пушкина. Mm-hmm. Про Пушкина, которого он знал не как человека, а знал как фигуру, как учителя, как большого поэта, писателя и так далее. «И прежний, сняв венок, а не венец терновый, увитый лаврами, надели на него». То есть он сравнивает Пушкина с Христом. «Но иглы тайные сурово язвили славное чело». Иглы тайные, то есть иглы их слов, видимо, тайные, сурово язвили славное чело. Ну, тут, понимаете, образный ряд понятен, что их как бы слова оскорбляли Пушкина за спиной у него, но вот, славное чело, возникает слово «чело», чтобы оно рифмовалось на него. То есть зачем это, ну, даже тогда слово «чело» уже было слово
устаревшее.
Ну, тут устаревшим.
И сам авторский голос как будто... не подходит событию, когда я вписываю в фигуру убитого Пушкина какого-то вот страстотерпца или
да
какого-то
это,
обиженного
деле,
человека.
Это прямая проекция. Отравленные его последние мгновения коварным шепотом насмешливых невежд. То есть он на самом
попробуй
деле...
Попробуй Пушкину только... отравить мгновение.
Да-да-да, ничего ты не знаешь про то, какие у него были последние мгновения на самом деле.
Угу.
И умер он... И вот эти вот «и умер он», что там еще было, «и он убит», вот эти вот такие детские. Я помню, как я просто 14-15 лет писал стихи, это тоже «и та-та-та», вот это «и», которое спасает тебя от аритмии стихотворной, да, «и умер он с напрасной жаждой мщения». Ну, откуда ты знаешь вот эти... Ну,
или есть... вот эта смена регистра все время на, между новым русским и старым русским, да, «мщение» вдруг у нас появляется.
«С досадой тайную обманутых надежд». То есть у Пушкина какие-то были надежды, они были обмануты, с досадой Пушкина. Откуда все это ты взял? Вот такие, понимаешь, да? То есть я понимаю, что, может быть, это не поле поэзии, но вопросы возникают в огромном количестве лично у меня. То есть это стихотворение, конечно, не герметичное, оно направлено там на читателя, да? Вот. Единственное, что здесь такая мощь, это вот это чувство поэта, которое он переносит на Пушкина. Вот это моя досада, это моя жажда мщения. То есть тут, на самом деле, проекцию можно...
Тут больше про Лермонтова, чем про
Пушкина. Конечно, да. «Замолкли звуки чудных песен, не раздаваться им опять, приют певца угрюм и тесен, и на устах его печать».
Должен ли быть тогда... Так вопрос формулирую. Должен ли в стихе был быть представлен поэт?
Да или, это или... Не, ну, может быть представлен, может быть не представлен.
Может быть и так,
это
и
вообще
так, да?
Не важно. Важно... То есть, понимаете, ведь поэзия — это такое... Это такое парадоксальное состояние ума, когда ты одновременно и здесь, и не здесь, потому что ты фактически переводчик. Пиша стихотворение, ты уже переводишь с языка нечеловеческого в язык человеческий. Потому что поэзия — это, если совсем грубо, это описание состояний. Это описание того, чего в языке нет. Это всегда работа на границе языка. Вот. Причем у Лермонтова есть совершенно, ну, то есть гениальные вещи, естественно. Но вот это конкретное стихотворение. И я еще, понимаете, поразительно то, что оно длинное, оно написано, его сложно очень учить. Тут мщение, там мщение. Я, он убит, и был убит он. Ну, то есть, еще разные великие строки. Это все наизусть. Почему это выбрано? То есть, это и абсолютное издевательство над учениками. Вот. Меня вызывает только недоумение, зачем именно это учить стихотворение. У него потрясающие соседние там стихи, молитва там, например, там, или я не знаю. Это даже «Белеет парус одинокий» — очень хорошее стихотворение для 14-летнего поэта, вообще отличное. То есть оно простое, понятное, четкое, да, вот это у меня как-то... Ну, это вот пример того, что на самом деле, во-первых, у всех поэтов бывают ошибки, там, да, даже Блок не самый ровный поэт. Да.
Даже Блок.
Ну, Блок — это такая...
Ну, окей. Да. Вот Иван из Великобритании пишет: «И после этого Асадов плохой».
А Асадова мы тоже прочитаем. А пришлите нам стихотворение Асадова, которое вам бы хотелось обсудить. Да, ну, интересно. Давайте только не про собаку, и хочется что-то разнообразное.
А вот Кеша из Краснодарского края, Иннокентий, пишет. Уважаемый ведущий, вы знаете про «Последнее мгновение Пушкина»? Ну, это как них... кто-то вступился за Лермонтова.
Да. Ну, на самом деле, мы про «Последнее мгновение Пушкина» знаем почти все. То есть его 72 часа этих, да, были там расписаны поминутно. Мы знаем, кто у него был, о чем они говорили. То есть, ну буквально, то есть абсолютная хроника последних дней, да. Но мы не, ну, никто не знает, что у него было в голове, а Лермонтов как будто бы знает, а? Вот. Но это просто как будто бы, знаете, я бы так сказал, поэту есть дело до всего. Но это настолько...
Есть дело до всего не в смысле, что он любознательный и хочу все знать, а в смысле любой предмет может стать объектом его внимания.
Да, я думаю, что если бы Лермонтов написал все то же самое, но он бы видел себя пишущим как будто это стихотворение, да, он бы, вряд ли он бы вот пошел вот в это просто описание того, что Пушкин там думал,
что-то
чувствовал.
Вроде «мне хочется кричать «убили», но сдерживаю я перо».
Типа-то. Короче говоря, мне не хватает вообще-то поэзии в этом стихотворении. Вот что такое поэзия, мы попробуем сегодня выяснить. Наверное, для этого нужно еще какие-то хорошие стихи почитать, разные стихи почитать. Но нам кто-то уже много комментариев написали.
Давай, прочитаю. Наталья из Орла пишет. Здравствуйте. Истинная поэзия, как, впрочем, и проза, это сотворение мира. Только в стихах надо уметь в двух-трех мазках, в двух-трех фразах схватить состояние духовное, физическое, мир вокруг. Наталья, пришлите какое-нибудь стихотворение, которое вы очень любите. Потому что разговор о, мне кажется, это не лучший жанр разговора о поэзии. Потому что и так многие считают, что поэзия – это разговор о. То есть отвлеченный какой-то, да, не впрямую. А вот мы вместо того, чтобы говорить важные друг другу слова, мы куда-то в бок смотрим и декламируем, как это часто показывалось в советском кинематографе, например. Алина из Сочи пишет. В стихах люблю, как в музыке, когда по рифме не... В стихах люблю, как и в музыке, когда по рифме непредсказуемо. Сложный слог, ритм, когда раз, а там за углом контрабас. И ты такой не ожидал. У вас тоже сложный слог и ритм.
Сюжет, что-то такое.
Наталья из Орла продолжает. У Лермонтова есть и сырые прозаические произведения, например, «Вадим». Меня зовут Влад. Простите. В нем есть явные источники демона, но в то же время подражание капитанской дочке и литературе эпохи романтизма, чего только стоит постоянное неизъяснимое. Это, видимо, про то, что она присоединяется к тому, что не весь Лермонтов гладенький.
Вот наш редактор Саша спрашивает, а зачем учить стихи? Саша, а ты сама как думаешь, зачем учить стихи? Напиши, пожалуйста.
Ну, ты вот школьникам
нет,
задаешь?
Не задаю учить,
не задаешь учить
нет,
стихи.
Потому что я сам ненавидел в школе учить
а
стихи.
А этого нет в обязательном
нет,
требовании?
Нет.
То есть это прихоть учителей?
Прихоть учителей.
Я ненавидел в школе учить стихи.
Я тоже ненавидел. Я вообще не понимаю, почему я стихотворение должен учить.
Угу. У нас было такое, что ты должен какое-то определенное количество за четверть стихов сдать. Я как-то договаривался, что давайте я вам сочинениями отдам. У нас какой-то был обменный курс.
Ну, как ни странно, я знаю достаточно много стихотворений наизусть. Причем не только моностихов из одной строки, но в целом очень много стихотворений знаю наизусть. Просто стихотворения, они становятся в какой-то момент твоими, ты просто забираешь их. Как бы, вот, угу. Все.
Ну, когда они внутри начинают.
Ну, как
просто...
анекдоты. Кто-то учит наизусть анекдот. Расскажите мне, кто-то садится и учит наизусть анекдоты. Нет. Просто вот анекдот настолько вам как-то вот подошел, вы его взяли себе и запомнили.
А потом ты просто ходишь по городу, и у тебя
ищешь
ритм...
людей, которым рассказать.
Нет, ритм шагов, я имею в виду, откликается внутри стихами, как с песнями. Да?
Например. Вот, поэтому мне кажется, это совершенно ненужная практика учить стихи наизусть, потому что, ну стихи это, понимаете, это очень тонкая материя, как я могу наизусть учить стихи, которые сам даже не выбрал. Да, и это обычно считается частью культурного кода. Вот не знаешь наизусть стихов? Да мемов народ уже не знает, понимаете? Уже говорить не о чем с людьми. Мем говоришь, а что, я не понимаю, ты в дурачках. Также иногда я цитирую кого-то, и тоже так же в дурачках. Разницы никакой, что мем не знают люди, что стихотворение.
Но ты зато можешь сам себе сказать, ну...
Сам собой
какие...
развлекаюсь.
Неграмотные люди.
Да.
Макар из Тюменской области пишет. Здравствуйте, Владислав, здравствуйте, Артем. Хорошего эфира. Спасибо, Макар. Для меня литература в стихотворной форме состоит как-то обособленно. Дело в том, что когда я читаю прозу, я хочу либо чему-то научиться, либо прочувствовать что-то новое. Со стихами наоборот. В них я всегда пытаюсь найти что-то знакомое и бесконечно красивое. К примеру, стихотворение Блока «Незнакомка» и «Ночь, улица, фонарь». Над чем можно созидать и чем можно упиваться томными вечерами. Даже вот речь в сообщении становится томной и упивающейся. При этом какие-то истории или высокие материи, к примеру, пророк Пушкина, не вызывают таких же сильных эмоций, а порой я даже чувствую себя безучастным по отношению к этим стихотворениям. Что скажешь? Отреагируешь как-то?
Во-первых, я считаю, что... вот тут комментарий я просто еще один прочитал из Волгограда, что потом мы его целиком прочитаем, стихи или трогают, или не трогают, все просто. Это да. То есть, на самом деле, тут дальше разговор можно сворачивать, если совершенно неважно, как трогают, почему трогают, тронули, живешь
дальше. Но мы же дальше идем. Интересно,
да,
почему?
Интересно, почему трогают, и это совершенно разные типы наслаждения. То есть, вы, например, можете слушать Моцарта, вы послушали Моцарта и ублажили свою душу, утешились, и вам хорошо. И, возможно, это все, что можно взять у Моцарта. Но вы можете получить другой еще тип удовольствия, когда вы, например, разбираетесь в музыке, вы можете прочитать ноты,
понять, как это работает,
и получить еще второе какое-то пространство этого.
Мы уходим на новости. 967-103-5533. Сегодня разговариваем о поэзии. Вернемся после новостей.
Себя, если сможешь.
Ну что, вернемся?
Давай.
А мы на чем остановились, ты не помнишь?
Мы остановились на обсуждении комментария Макара из Тюменской области, который говорит, что прозу читает, чтобы чему-то научиться, либо что-то новое почувствовать. А со стихами наоборот. Всегда пытается найти что-то знакомое и бесконечно красивое.
А вот мы с тобой во вторник...
И ты говорил про разницу чувствовать, узнавать.
Да, мы с тобой во вторник вокруг последней строчки стихотворения Мандельштама дискутировали, в общем, было дело, да? Где Одиссей возвратился пространством
и временем полным.
Я сегодня перечитал стихотворение. Оно совершенно исключительное. Удивительное стихи. Вот. И, я просто могу показать, почему они совершенно исключительны. То есть, конечно, мы их можем прочитать и почувствовать это дыхание, эту тавриду, я не знаю, вот это... То есть, это живое стихотворение, в нем очень много цвета, света, каких-то вещественных таких... То есть, это стихотворение обращается к разным типам чувств.
Угу.
Золотистого меда струя из бутылки текла.
Да, я тоже очень
люблю. То есть, это уже и вкус меда, и запах меда, и его консистенция, да, так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела. И дальше речь хозяйки. Здесь, в печальной тавриде, куда нас судьба занесла, мы совсем не скучаем и через плечо поглядела. Очень необычный. Вообще тут рифмуется все на глаголы, и это ты даже не замечаешь. Во-первых, ритм. Это, кстати, одна... Вот Дима зашел в новости спорта. Дима же поэт еще, да? И я говорю, как тебя... Он говорит, как тебя Садов? Я говорю, как-то никак, да? И ведь есть вещи, которые объективны, как ни странно. Например, хорошие поэты обладают разным инструментарием. Так уж завелось. То есть поэт может писать в разных размерах, в разных ритмах, может писать дольником, любой маститый поэт почему-то это умеет. То есть, если мы возьмем с тобой Гумилев, Блока, Мандельштама, Пушкина, Фета, кого угодно, мы увидим, что у него арсенал очень богатый. То есть это...
Он как мастеровой умеет... рисовать, условно говоря, как подмастерье у мастера, есть, они
говоря,
могут в разных
стилях. Да, грубо говоря, Сальвадор Дали очень большой художник, потому что он мог стилизовать вообще-то и Рембрандта, и Брейгеля.
Или Пикассо. Кого-то. Посмотришь его картины 15-летние?
Не, просто 15 разных годов.
Не, я имею в виду, когда он же закончил Королевскую академию, когда ему было 15 лет, и рисует как Рембрандт.
И у Малевича такая же, кстати, история.
То есть он все это умеет.
Он умеет. Вот это первый такой момент, который отличает поэта. Он обладает большим арсеналом. Об этом, кстати, Олег Ликманов как-то рассказывал. Мы даже там и вет, кстати. Вот. Следующий момент, что есть еще две вещи. Это новизна и оригинальность, которая справедлива ко всем видам искусства. То есть в этом тексте, конкретно в стихотворении, может быть какая-то новизна и оригинальность. То есть либо до него такого никогда не было, либо этот текст настолько удивителен, что он вот отличается. А потому что делает Мандельштам? Он берет момент, когда течет, просто композиционно течет этот мед, и пока он течет, рассказывается вот эта история. Уже один этот прием, он очень необычен. Как в песне Михаила Круга «Кольщик», где мы уходим в эту татуировку. Я как-то после эфира включал. Вот. Ну, и, или, например, вот, вот предпоследняя четверостишая. Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина. Вот это вот. Комната белая, как прялка, стоит тишина. Как прялка комната или тишина, как прялка? Понимаете, да?
Ну, в смысле, стихотворение можно разворачивать как угодно. Ну,
оно само разворачивается.
Многомерное.
Оно, да, оно подвергается, не подвергается, оно как бы способствует, оно позволяет широкому спектру интерпретации, вызывает, как зеркало Тарковского, фильм, да? То есть каждый, смотря зеркало, смотрит абсолютно свой фильм. Вот, вот хоть убей, он так сделан, этот фильм, что ты не... Вот когда читаешь Эдуарда Осадова, ты всегда знаешь, в чем месседж писателя.
Все читают одно и то же стихотворение.
Все читают одно и то же стихотворение, и на самом деле поэтому оно понятно. Вот у нас тут был комментарий, что в отличие там от стихотворения Седоковой, стихотворение Лермонтова мне понятно, поэтому ближе. Ну, где тут было? Вот, Кеша из Краснодара. На мой взгляд, сравнивать Лермонтовы стихи «Девушки, которые вы прошли», «Девушки».
«Девушки». Ольга, это святая, которая будет скоро канонизирована, ей к 80.
А «Вы прочли» в качестве более поэтичных, но это как сравнить «Борщ и мороженое». И это... дальше был комментарий. В данном сравнении для меня, наверное, как и для многих, стихи Лермонтова, стих Лермонтова, стихотворение Лермонтова более понятно.
Ну, понятно, мы его 200 лет уже понимаем.
Да. Вот.
А... При этом Лермонтов условно относится уже к нашей школьной учебной программе, да, ведь мы обычно, большинство из нас встречается первый и последний раз со стихами в школе. Мало кто их потом читает специально, да, ходит на поэтические собрания, сборники покупает и так далее, следит вообще за тем, что происходит. И мы читаем каких-нибудь Державина, например, да, то есть предыдущий, или Батюшкова, или, то есть поэтов предыдущего поколения перед Пушкиным, и нам уже понятно, что это устаревшие, условно говоря.
Ну, кстати, это такой тоже спорный момент, на что... знаешь, что интересно? На самом деле отличать хорошие стихи от плохих позволяет начитанность, как ни странно. То есть читая разных поэтов, неважно, нравится, не нравится, просто читая и разбирая тексты, ты... потихонечку начинаешь понимать, вот это хорошие стихи.
Ну, как и с кино, как с чем угодно, на самом деле.
Да,
насмотренность, наслушанность, навкушенность.
Навкушенность, да.
Да, мне хочется все со спортом сегодня это параллели проводить. Но действительно, человек, который первый раз попал на стадион, он не понимает, хороший матч перед ним или нет. Только почувствовать может, да, если он совсем не понимает, что такое футбол.
Наверное, если будет много голов, то это будет крутой матч для такого зрителя.
Наверное,
правильно?
Да. Какие-то было... внешние критерии.
Да, внешние критерии. Много голов, красные карточки, удаление, драка. Это интересно. То есть такие эмблематичные вещи сначала считываются. И это, конечно, первый слой. Детям тоже нравятся стишки в рифму. И, конечно, если я им буду читать там Гомера, они это естественно, да? То есть это какой-то уровень просто восприятия. Чем больше ты читаешь, тем тебе... То есть твой инструментарий еще расширяется как читателя. Неизбежно.
А хорошие писатели и поэты, я уверен, в 100% случаях это хорошие читатели.
Абсолютно, абсолютно. Потому что если мы возьмем того же Бродского, вот нам его присылали, он, ну, он единственный из всего своего окружения читал очень много стихов, не только своих современников. Да, он читал Джона Донна, Уолта Уитмана, Одена, он читал там шекспировских современников, он читал Державина очень внимательно. Хотя
и многие
Державин, кстати, был свободен, читай, кто хочет.
И многие как к снобству к этому относятся, да, когда я разбираюсь в чем-то, что кажется давно, за древностью лет, должно быть оставлено.
Что ты выпендриваешь?
Они же не дураки.
Да. Минандра будешь читать. Вот, и я еще хотел, значит, ну а в комнате белой, как прялка, стоит тишина. Это стихотворение Мандельштама. Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала. Простейшая строка, но вы представляете, как она мощная, как она бьет. Пахнет уксусом, краской, такие яркие, очень яркие запахи, свежим вином из подвала. Помнишь, в греческом доме любимая всеми жена, не Елена, другая, как долго она вышивала. То есть, понимаете, речь идет о Пенелопе. Ну, может быть, ну, Елена, как ее?
О Пенелопе одновременно со свежим вином. В смысле, вино свежее, вот только залито, и бродит оно там в подвале, да, в этом крымском доме. И мы сразу на 2000 лет назад, и это становится Тавридой, да, а не просто Крымом.
Да-да-да, смесь времен, тут очень много такого, да, то есть мы туда-сюда, между мифом и реальностью, но для современного читателя та реальность тоже становится мифологемой определенной. То есть это такое многоуровневое, ну, мы не будем глубоко в отдельное стихотворение уходить. Мы как-то, помнишь, Драгомощенко 2 часа обсуждали?
Да, вот. Хорошо обсудили.
Очень хорошо. То есть, конечно, это удивительное стихотворение, и покинув корабль, натрудивший в морях полотно, понимаете? То есть, точно так же, как Пенелопа ткала свое полотно, Одиссей ткал полотно водное, да, его корабль.
Ну и трудил свой парус ветрами, который ловил все эти 10 лет, возвращаясь домой.
Да. Одиссей возвратился, пространство временем полное, а об этой строке слушайте вторничный эфир. Да. Вот пример, ну, удивительного стихотворения. Совершенно необычное. Многоступенчатое, многоуровневое. И, кстати говоря, оно не заумное, в том смысле, что мы можем его почувствовать, можем
легко проникнуться. Все образы на поверхности, знакомые,
да,
каждому.
Вы можете не знать, такой Бахус или что такое Таврида, но то, что это такой античный, древнегреческий какой-то флёр, какой-то... Совершенно другое состояние через это стихотворение. И сама строчка «золотистого меду струя» — это же гекзаметр, это уже определенная мелодика, которая совершенно здесь оправдана. Ну, это как частный
пример. Причем эта мелодика, она мимо же головы проходит. Она проходит либо к тому, что мы знаем, если мы это учили, да, как Мандельштам, который, как и все дети в империи, учился, в том числе и древнегреческому, да, и латыни в гимназиях. И это что-то, что ты впитываешь буквально,
конечно,
с молоком,
да,
матери. И мне кажется, возможно, там, я не знаю, как в других странах, но сейчас почему поэзия не так может быть знакома, не так известна и не так популярна, да, стадионы мало кто собирает специально. Ну, я имею в виду, конкретный вот поэт, кто мог бы собрать стадионы, такого нету, как вот Вознесенский это им занимался, да, или Ахмадулина. Потому что нету вот этого с детства знакомства. С, в том числе, эллинистическими авторами.
Может быть, не знаю. Почему военные дети что, много читали стихов? Я не знаю, Сложно сказать. И кстати, вот Станислав из Новокузнецка пишет, а сегодня еще день поэзии. Кстати, это так. Я еще до эфира это вспомнил, но я потом уснул. Сегодня день поэзии, Влад.
Поздравляю.
Да. Мы не задумывали, ну, как бы так сошлось, да. Давай еще на вопрос какой-то успеем ответить.
Давай, и мы снова на комментарии из Волгограда останавливаемся, как и в конце прошлого отрезка, что стихи трогают или не трогают, все просто. «Смерть поэта не тронула». Еще о Михаиле Лермонтове. Олег Даль, актер советский, еще тогда записал пластинку, читая там просто сильно по-лермонтовски. Заглавная тема «Наедине с тобой, брат».
«Наедине
особенно
с тобой, брат».
Нет, там потом опечатка «Наедине с тобой, брат». Ага. Он исправляет. Сильно по-лермонтовски он читает. Интересно, это как читал сам Лермонтов. Мы сейчас уйдем на короткую рекламу. 967-103-5533. Разговариваем о стихах хороших и не очень. И что ты думаешь? Получилось что-то за первые 50 минут?
Когда к плохим перейдем.
К плохим перейдем еще. Все, вернемся.
Себя, если сможешь.
Станислав из Новокузнецка пишет: стихотворение Лермонтова о трагичности Пушкина прекрасно сочетается с образом Пушкина, который транслируется в школе, а это образ Святой Горы. Для закрепления образа Пушкина нужна такая трагичная эпитафия от Лермонтова. По скриптам. Учить наизусть терпеть не мог. Однажды даже просил маму сходить к учителю и объяснить, что меня эти заучивания стихов доводят до истерики. А представляешь, ты договариваешься с кем-то на классе, что он за тебя учит наизусть.
А учитель слепой?
Нет, ну а ты говоришь, слушайте, но в чем проблема?
Стихи выучены.
Стихи выучены, да, он для меня выучил.
Она говорит, а почему он за тебя, а ты отвечаешь, а я ему математику решаю.
Я могу себе позволить. Так, вопрос...
Странный Алина, вопрос от Алины.
Зачем,
да,
в школе учить прозу и живешь потом с этой прозой в голове? Это типа, куда, Русь, куда ты несешься? Дай ответ. Кстати...
Ты один мне надежда и опора.
Великий
русский язык, да.
А ты знаешь, что я подумал? Я вот тут я подписался на телеграм-канал Джамаля. Ну, ты мне прислал...
Гейдар Джамаль.
Да, Гейдар Джамаль. И у нее там очень интересный пассаж про колониальную прозу русскую о Кавказе. И я сейчас читаю «Герой нашего времени» со школьниками.
Ну, это главное.
И я вообще не понимаю, как сегодня на Кавказе читают этот текст.
Ну, потому что это очень колониальный текст.
Это настолько уничижительный текст. просто, ну, с каждой страницы это кричит, особенно первая, первая часть Белла, невероятно. И я, честно говоря, ну, если бы я был чиновником на Кавказе, я бы запретил текст или как-нибудь его там... То есть это,
с дисклеймерами.
Ну, абсолютно. То есть это там,
обычная там колонизаторская проза.
Абсолютно колонизаторская. И это удивительно, и об этом никто никогда же ведь не говорил. Я вот прочитал у него это, и меня это поразило. То есть это такое слепое пятно русских в отношении колониализма вообще.
Полтава
очевидно. Угу. Вот, Полтава там, клеветникам России, Пушкинская про Польшу. Это очевидные такие вещи. Потому что, ну, видимо, это такие территории... Кстати, да, тоже вопрос. Ну, с Польшей как будто понятно, как будто поляки, они не русские, да? Угу. Ну, вот что-то такое, что-то действительно народное. А вот с Кавказом почему-то непонятно. И меня поражает, потому что текст просто... И школьники такие действительно. Ну, я обратил просто внимание. Представьте,
что сейчас бы за такое плашечку какую-нибудь повесили, например.
Да? Эту книгу. Вот как она будет читаться? Мне даже стало интересно. Макар из Тюмени пишет: отчасти соглашусь с Артем, но в вопросе о том, почему стихи трогают, считаю, что будет уместным заменить предлог и сказать: стихи — это разговор в сущности, о, в сущности, предмете, явлении, а не о нем или над ним. Я так считаю, потому что невозможно быть переводчиком с языка чувств на человеческий, не находясь в самом эпицентре переживаний. Не знаю.
Сложный комментарий. Как-то я пока его еще не до конца понял, но как я услышал, о чем говорит Макар, и то, что я услышал, я с этим согласен, что в каком-то смысле хорошо читать стихи равняется писать стихи, равняется быть как бы со-создателем, со-чувствующим, со-бытийствующим, потому что действительно стихи могут переворачивать. И нам там дальше пишет вот Светлана из Беларуси.
Да, да, очень хорошо.
Добрый вечер. Человек не любит поэзию, пока не услышит, не прочитает свое стихотворение, свое в кавычках, которое вывернет его душу, перенесет воспоминания или даст совет. Для кого-то оно может быть плохим. Нет рифмы, нет достоверности и так далее. Но вот оно зацепило. Не любила стихи в школе, пока однажды учительница русского языка не прочитала «Песня собаки» Есенина. Помню, как прятала слезы на уроке и поняла, что есть стихи, которые твои. Поэтому, когда работала в школе, в старших классах всегда давала ученикам выбор, что учить. Предлагала полистать сборник и найти свое стихотворение.
Я бы хотел в конце этого часа прочитать вам два стихотворения. Одно плохое, и которое написано плохо. Я вот сейчас выберу с той подборки, что нам редактор собрала, небольшое. А другое хорошее, которое написано...
той подборки, которую концерт в Кремле будет давать.
Да, которое нарочито написано очень просто, и до банальности, и, может быть, плохо. Это стихотворение будет Александра Анашевича, «Собака Павлова» называется. Значит, прочитаю я вам, ну, например, вот это стихотворение. «Лия же, ищу тебя». Я пробегу по самым заросшим тропинкам, я разгоню всех ворон на пути. Ничуть не страшно ни мне, ни моим ботинкам, ты меня, главное, просто жди. Если подаришь мне глоток надежды, я побегу еще быстрее тебя искать. С себя я сброшу лишние одежды, лишь бы быстрее, быстрее еще бежать. На полпути остановлюсь вдруг на мгновение, вдохну осенний свежий воздух во всю грудь и на плече почувствую прикосновение твоих слегка теплых, огрубевших от холода рук. Ну, то есть, а тут и с ритмом беда, да, и в целом, ну,
а
такое...
А потом она у себя укажет, что мои стихи читали, да. В том числе,
а вот,
на федеральном радио.
А вот стихотворение «Собака Павла Анашевича», которое написано так же условно плохо от лица собаки. И вот послушайте.
Так же условно, в смысле, потому что она собака.
Осмысленно плохо, потому что от лица собаки. Ну, первые четыре строчки слова автора, потом начинается текст собаки. Оно подлиннее, но я успею. Она не падала, не лаяла, не выла. Выбежала из последнего вагона. Ушла от деда, от бабки, от закона. Сладкая-сладкая жизнь, смерть, вилы. Не шерсть на мне, длинные-длинные волосы. Черные человеческие волосы. Не замерзну даже на полюсе, говорила она Павлову женским голосом. Не замерзну даже в сердце твоем, даже без сердца. Под скальпелем не замерзну. Мои волосы станут огнем. Пылающе уйду от тебя на мороз, на свежий воздух. Павлов, ты злой, я не знала об этом, любила тебя. Я не любила вначале, потом полюбила, потом разлюбила. Все от отчаяния, под капельницей, день ото дня. Думала и смотрела в глаза твои голубые. К скотоложству тебя, Павлов, я знаю не принудить. Ни к скотоложству, ни к замужеству, и даже рюмочки не выпить на брудершафт. Тебе бы только тельце мое на лоскуты кроить. Как потрошитель делаешь это с нежностью, по-маньячески, не дыша. А у меня нет уже ни яичников, ни мозжечка, ни селезенки. Нету глаза, берцовой кости, ушной перепонки. Полумертвую стою, вся в зеленке. Кто меня, Павлов, спасет из этой воронки? Лубянки. Я собака Павлов, собака. Собака Павлова, не Анна Павлова, не Вера Павлова, не Павлик Морозов. Даже не Лена из Москвы, которая обо мне плакала и в сердцах называла осколочной розой. Освободи меня, выпусти. Пусть я стала калекой. Калекой не страшно. Главное, не кошкой. Выпусти. Дай мне под зад коленом, только очень нежно, любя, понарошку, чтобы я бежала-бежала, летела, словно на крыльях, между машин, на свободу, на свалку, в иное пространство. Ты научил меня, Павлов, любоваться всем этим миром, таким волшебным, бескрайним, прекрасным. То есть форма примерно такая же, но какая мощь, особенно да, выстреливающая в конце.
Вернемся этого после часа. Новостей.
Пойми себя, если сможешь.
Так, ну что, с вами по-прежнему Артем Новиченков, Владислав Тимкин. Мы сегодня говорим о стихах и о том, что ими называется. У вас, я смотрю, немножко бомбит.
Мы, смотри, раз за разом, особенно в конце первого часа, начали получать сообщения, которые как будто сужают круг наших поисков. Я хочу их прочитать один за другим. Давай. Для того, чтобы как бы с этого бомбления начать. Иван из Великобритании пишет: «Я в корне с вами не согласен. Люди могут предпочитать абсолютно разные вещи. Это как песня, она может нравиться одному, но не нравится другому, но не значит, что эта песня плохая. То же самое с музыкой». Наташа из Карелии пишет: «Стихи, творчество разных людей созданы в разное время, с разным настроением, поэтому судить хорошие и плохие очень сложно. Это зависит от читающего, даже не от его образования, а от настроения человека, его мыслей в моменте. Даже вы, обсуждая стихи, захлебываетесь, потому что у вас полное погружение в тему». Это я не понял про захлебывание. И вот Макар из Тюменской области: «Не думаю, что можно называть стихи плохими или хорошими, иначе мы просто косвенно говорим о том, что автор мыслит или говорит не надо». Не так, как надо. У меня после отдельных впечатлений или вдохновений тоже бывает, рождаются стихи. Я думаю, что многие слушатели «Маяка» также пишут в свободное время. И да, может, они написаны глупо, неправильно, грубо, но это реальность каждого отдельного автора, его мысли, образы, мечты, жизненный опыт. И недооценить ему или давать ему какой-то окрас, я считаю, достаточно грубо». То есть вот мы попали в ту самую точку несовпадения эмоционального и качественного. Да? Мы можем, ну, например, про спорт снова говорить. Человек очень старается, ему очень нравится футбол, но он плохо у него играет.
Да.
И мы говорим: это плохой футболист.
Они говорят: ну он же старается.
Он старается. Ну, или старается. Ну он так любит футбол, и его все поддерживают, но он плохо играет. Ну, то есть, и здесь, похоже, то же самое. Мы же кино смотрим, и какое-то кино хорошее, а какое-то кино плохое. Да, там, может быть, тоже сложно определить, что такое хорошо, что такое плохо, но при этом там больше техники, как будто.
Суть в том, что спустя время становится понятно, там, проза. С прозой очень очевидно, какая проза хорошая, какая плохая. То есть, во времена Пушкина, например, люди не видели, что там проза какого-нибудь Булгарина плохая. А сейчас ты открываешь, ну, никто это не может читать. Просто это настолько отвратительно. И то же самое происходит...
Потому что мы эволюционно, культурно, так уж вышло, все выращены на гениях. Потому что только гении входят в канон, и за 200-300 лет русской литературы у нас довольно плотное и мощное впечатление о том, что такое... Мы на мощном основании стоим.
Они как будто перешагивают время.
Да, но мы считаем, что это единственная реальность, которая есть. И дальше, например, все, что похоже на это, есть поэзия. А все, что не похоже, ну, это же не Пушкин, это же не Лермонтов, да? Не блок.
Вот наш редактор Саша спрашивает: плохое стихотворение — это когда слова без силы? На самом деле, хороший вопрос, потому что меня наталкивает на такую мысль. Дело в том, что у поэта слова обретают новый вес. Угу. Вот в чем разница. Если слова у поэта обретают совершенно новый вес, то это поэзия. Вдруг помещенный в природный контекст, ритм, не знаю, звучание.
Когда я вдруг
звучание.
Очнулся.
Вдруг, да.
Я
как говорил
Хармс,
стихотворение должно быть таким, что им можно было бы разбить оконное стекло. То есть вдруг обычные слова, которыми мы все апеллируем ежедневно, обретают какую-то мощь совершенно иную. И вот это, конечно, хорошая поэзия. «Вечер был глух, как бумага» у Мандельштама. Ну вот слово «бумага», вот слово «вечер», вот слово там «глух», или я не помню, я, может, перефразировал. Но оно вместе, и ты понимаешь, что «вечер» с «бумагой» никто никогда не сравнит. Но это такое точное описание. «Бумага глуха-глуха», и «вечер» вот был таким. И ты не опишешь по-другому эту глухоту вечера, да? Хотя слова привычные нам всем. Вот в этом особая мощь. Поэтому-то суть и мы. Я в самом начале сказал, и не случайно сказал, что. Да, ведь на самом деле, да, вот эти все комментарии про то, что как вы можете называть плохим то, что мне нравится.
Да.
А
но плохое это не значит, что этого быть не должно.
Или что или, оно например, не должно что, нравиться.
Или что я плохой, если мне нравится плохое. А, там, я люблю какие-то тупые американские комедии из моего детства.
Тарантино вообще нравится много плохого кино. Он много плохого кино до сих пор смотрит. И это особый вид его развлечения, в конце концов. Он что-то от этого получает, как кинематографист в том числе.
Или какие-нибудь тупые юмористические шоу. Мы можем посмотреть.
Я люблю,
мы обсуждали это в Guilty Pleasure.
Я «Тайну звезд» люблю читать. Ну, то есть, думаю, для большинства понятно, что вот эти журналы «Тайны звезд» — это такой ширпотреб, очевидно.
Ну, или, например, то, что сейчас выходит по телевизору, всякие шоу типа «Пацанки» или там «Вес теряют они», или «Ждули», которые ждут из тюрьмы своих мужчин, женщины, документальный сериал, да, про них снимается. Понятно, что это невысокая культура. При этом есть аудитория, есть рейтинги, есть деньги. На что нам тут же напишут, что это потому, что культура упала ниже плинтуса. Но это... Не тот разговор.
Да, дело в том, что сегодня, в 20 веке произошло очень важное смещение, которого не было еще в 19-м, и мы это можем увидеть на примере живописи. Дело в том, что со словами-то еще разговор какой-то возможен. Все-таки, да, ты читаешь стихотворение современного поэта, я вот прочитал стихотворение Нашевича, и уже комментарий просто чушь, бред какой-то и так далее. То есть это уже поэзия, она... как бы со смещением отличается от того канона школьного, к которому мы привыкли. Это обычно рифмы, стихи, там, ритмы и так далее. Неважно. А в 20 веке произошел интеллектуальный очень сильный вброс в искусство, очень мощный. И
живопись... В смысле, осмысливали искусство. Да. Многие философы,
ну,
да.
В модерн, в первую очередь. Да. И искусство настолько усложнилось, что если Пушкина, например... может понять любой, так или иначе, ну, так или иначе стихотворение Пушкина любой может понять в силу собственного аппарата восприятия.
Ну да, это понять его так, как я его могу понять.
То, например, тот же Пикассо или Кандинский или Клея, он уже находится на таком уровне, что ты либо эмоционально его воспринимаешь, либо больше никак вообще. То есть, ну, такая уже сложность интеллектуальная определенная присутствует. Это не значит, что все стихи там хорошие, интеллектуально нагружены, но
вслед
и
за,
с музыкой вслед такая
за
же история.
Этим, вслед за этой сложностью появилась очень большая возможность спекуляции всякими, ну, от ума, когда что-то пишется.
Да,
оно очень сложное, также непонятно, но вот оно плохое, а есть такое же сложное, но хорошее.
Ну, об этом, кстати, писал Кандинский довольно ясно, по-моему. Он, конечно, говорил об одухотворенности некое произведение искусства. То есть то, что называется аурой, то, что Энди Уорхол называл аурой, это совершенно вещь уже иррациональная, естественно. Ты не можешь объяснить, почему в этой картине присутствует дух, а в другой отсутствует дух. Но ты почему-то... Но человек с откалиброванным каким-то чувствилищем вот почему-то чувствует, что вот тут... А, кстати, вот у меня когда была история живописи на журфаке, нам давали в пример две картины. Одна была Кандинского, а другая, кажется, ну, какого-то эпигона Кандинского. Но нам не сказали, какая картина какая Кандинского, какая нет. Одинаковые фигуры в одинаковом безвоздушном пространстве. Но вот ты видишь, какая картина живет, она как будто движима, а другая не двигается. И в связи с какими-то определенными штрихами, тенями, с сочетанием фигур. То есть это такое чувство. Вот у Кандинского эта картина, ты сразу видишь, что это Кандинский, а это не Кандинский. Если ты говоришь, что один Кандинский, другой нет. Вот что удивительно. И это совершенно, ну, непонятно, как отслеживать эти вещи.
Наверное, то же самое и в архитектуре, например, происходит. Послушайте архитекторов, которые, например, ругаются на застройку современных российских городов, ну, последние 20-30 лет после того, как генплан ушел, да, профессиональный архитекторы ушли, и когда лепят эти коробки торговых центров везде. И застройщики, например, или бизнесмены, они не понимают, что им предъявляют, какую претензию, да, ведь, слушайте, ну, чисто, плитка новая, все красиво, что не так, да, а это довольно сложный, опять же, аппарат понимания для того, чтобы увидеть разницу между двумя типами архитектур. Архитектура, которая является искусством, и архитектура, которая является чем-то другим. Не просто, то есть это не про утилитарность. Я читал хорошую книжку, там исследователи поехали, это 60-е годы в Америке, они поехали в Лас-Вегас изучать, они говорят, город живет, он уродливый, он как-то существует в своей биографии. Да, поехали изучать. Ведь это уродливое живет. И они пришли к тому, что есть два типа архитектуры. Одно – это сарай, на который сверху навешивают красоту, и это плохая архитектура.
Богатые обои.
Ну, условно, все палаццы итальянские, да, в которых невозможно жить, очень холодно и прочее, прочее. То есть это фасадная архитектура. Да? А что сзади, как у любого супермаркета, это неважно, мы этим не занимаемся. А есть, может быть, не такие эффектные, но работающие здания, внутри которых происходит жизнь. Угу. Да, просто потому что там продуманы узлы, лестницы, правильное расстояние на ступеньках, там инвалидные кресла заезжают, и людям там хорошо жить из-за этого. Но, может быть, это
то
не так красиво смотрится.
Органика и неорганика.
Да. Это вот что-то про органику и неорганику.
Мне кажется, ее, да?
То же самое. Ну, это то самое качество, которое, например, Роберт Персик пытался поймать в своей книге «Дзен. Искусство ухода за мотоциклом». Чем что такое качество? Да? Как его поймать? Хотя все это понимают, да, но когда... Вот мы про время с того во вторник говорили, а тут то же самое. Пока меня не спросили, я знал, но как только просят уточнить, я теряюсь.
Ну, мы выходим с эфира, и мы понимаем, был хороший эфир или не очень. Как мы это понимаем?
И дальше поэтому надо писать... 1000 страниц монографий для того, чтобы объяснить, почему вот этот поэт лучше, чем вот этот. Или просто, почему этот поэт хороший. И это сложно.
Но все-таки время проходит, и какие-то вещи становятся очевидными. Ну, вот как-то они вымываются, или эти поэты плохие, например, да? То есть они почему-то... Все-то люди перестают их читать. Вроде бы те же чувства мы испытываем, да? Но как будто бы вот этот язык больше не работает.
Ну, как будто тот поэт попал, например, в молодость другого человека... Да, который вот его всю жизнь собой...
Ну, как я хип-хоп слушал в 15 лет. Я вот сейчас понимаю, что если бы мне сейчас дать это слушать... Ну,
это невозможно слушать.
Невозможно. Я его слушаю только потому, что я слушаю... Мое вот в том возрасте.
Да. Я про это говорю. Какой-нибудь Асадов, который едет просто на живых людях, которые вот тогда его полюбили.
Ну, так же, кстати, с Нацином было. Был такой Нацин, поэт Серебряного века. Он был очень востребованный. Он так был колченогий такой. О нем, кстати, в романе «Без вранья», кажется, есть. Марин Гофт начитал. Его очень любили. И даже Маяковский говорил, что вот нацист, а я что? Это шутку он, естественно, говорил. То есть поэты понимали, что он никакущий поэт, но людям
очень
он
нравится.
Очень нравился. И это было... То есть вот это тоже... И у Пушкина это стихотворение «Памятник». «Буду я что-то жив, доколь под лунном мире жив будет хоть один пиит». Он не говорит про читателя, он говорит про поэтов. То есть поэт — это определенная структура. Это не обязательно быть поэтом-пишущим.
То есть режиссер определенный... как режиссер для режиссеров, поэт для поэтов, писатель для писателей. Всегда такое есть.
То есть да, мы из Пушкина сделаем эмблему, наставим памятников в школьную программу, вставим, сделаем там фестивали про Пушкина,
но
в итоге
этом
его будут читать вот горстка людей.
Но задай ты вопрос этим людям, которые все эти памятники и конференции организовывают, да, почему вы это делаете, за что вы любите Пушкина, и они ответят какими-то казенными фразами,
да,
скорее всего.
Это наше все, это великий русский поэт и так далее.
То есть
и
они будут говорить штампами, которые кем-то другими придуманы, и это в этом смысле это вторсырье всегда.
Поразительно то, что Пушкин это знал и это вписал в стихотворение «Памятник». Иначе это стихотворение про то, что я ставлю себе памятник в духе вот Горация, там, Ломоносова, Державина, прямым словом. Нет, он как бы понимал, что народная тропа не зарастет, не в том смысле, что я стану, а что она не зарастет, потому что кто-то будет все-таки понимать, о чем я говорю.
Ну, то есть и тогда поэт, настоящий поэт, да, назовем это так, он остается живым в своих строках,
вот,
поэтому он может быть любым и,
да,
например, мне неподходящим.
И эта разница в том, мне кажется, что ты обладаешь поэтическим восприятием, или ты обладаешь бытовым восприятием поэзии, и тогда тебе нравятся стихи, которые тебе отзываются. Вот, например, Кристина. Нет, давай вот это прочитаем, который мы уже прочитали. Это вот из кремлевских.
Кремлевские ребята?
Неизвестный автор. Ну, я прочитаю. А он от нее тает, как снег от лучей нежных. И все, что о ней знает, что чувство ее безбрежно. Стучаться в окно ночи, чтоб счастье двоих умножить. Он очень ее хочет. Она его, кстати, тоже. Бывает, что он терпит капризы ее смешные. То ангелы, то черти в ней пляшут, еще какие. За прошлым закрыв двери, он с нею не будет строже. Он просто в нее верит. Она в него, кстати, тоже. Но если ему грустно, обнимет ее она душою. Любовь — неземное чувство, крылатое и большое. Пусть даже осудят люди, едва ли это их встревожит. Он просто ее любит. Она его, кстати, тоже. Я прочитал так, как считают сейчас все сетевые поэты. Они один... Вот это, кстати, интересный момент. Я один... Я вживую поэтический голос слышал один раз. Один раз.
Да, ты рассказывал.
Да, когда я был на вечере презентации книги Марии Степановой. То есть, чтобы поэт читал свои стихи, я понимал, что вау. То есть, вот это... То есть, это энергия, я не знаю, когда писать. То есть, это событие, короче говоря. И любое стихотворение, какое оно свое читает, она своим голосом оживляет.
Она знает, что она читает.
Да. То есть, и у нее собственный голос. Вот многим нравится, как Бродский читал стихи. Но он свои стихи читал, так он читал. Что Мандельштам, возможно, слушает. У нас есть аудиозаграмма. Он сам, понимаешь, в своей музыке. Вот все сетевые поэты, но я слышал очень их много, потому что я сам много-много еще там лет 19-20 читал стихов там постоянно в Москве.
На открытых микрофонах, да?
Все читают абсолютно одинаково, как будто все читают одно стихотворение. И это поразительно. То есть, как будто бы, знаешь, это как рэперы, которые...
Но это может быть тоже игра в поэзию. Мол, поэт — это так.
Поэт — это так.
Поэт — это так.
Это вот так, так и так.
Да, поэт — это некий образ, я его на себя примерю. Что там, любовь, морковь, ага. Или у нас какая-нибудь повестка сейчас, не знаю, там, феминистская или какая-нибудь антиколониалистская, ну, любая. И мы будем актуальными. Да, и в этом смысле это тоже не дохождение до сути.
Я, знаешь, что подумал? Я подумал, что надо взять хорошее стихотворение и попробовать его прочитать так же, как я прочитал это. А чтобы взять? Надо взять русского поэта.
Ну, вот у меня открыто, например, Тарковского «Первое свидание».
А ты можешь его так прочитать?
Попробую.
Давай.
«Свидание...» Арсений Тарковский «Первое свидание». «Свидание наших каждое мгновение мы праздновали как богоявление. Одни на целом свете ты была смелее и легче птичьего крыла. По лестнице, как головокружение, через ступень сбегала и вела сквозь влажную сирень свои владения с той стороны зеркального стекла».
Ну, невозможно.
Невозможно.
Понимаешь, то
невозможно.
Есть настолько мощная вот это внутренний голос самого текста, который тебя перебивает просто.
Или вот это я тоже...
Не, ну, давай попробуем это. Вот и лето прошло того же Тарковского.
Будто и не бывало?
Да.
Открыл?
Ну, да. Вот, пожалуйста. Вот и лето прошло, словно и не бывало, на пригреве тепло, только этого мало, все, что сбыться могло, мне как лист пятипалый прямо в руки легло, только этого мало. Ну, как идиот звучишь на самом деле, понимаешь? Хотя тоже короткие строки, я поэтому выбрал. Там-то у тебя стихотворение, богоявление, да, кстати, вот. И это тоже, то есть такое ощущение, что хорошее стихотворение, оно в собственном обретенном времени существует. И очень сложно его под себя подмять. Это возможно, мы знаем. Вот и лето прошло, да? Мы знаем, что это возможно сделать. Но там музыка, там пение, да? А так стихотворение обладает какой-то вот этой вот мощью. Пастернака вообще невозможно это там переделать.
Вот Александра из Башкортостана написала: «Добрый вечер, а мне не понравилось, как Артем прочитал стихотворение. Ой, беда». Так мы же об этом говорим, что это плохое чтение.
Это плохое стихотворение, и это никакое чтение. То есть так будет читать стихотворение совершенно точно этот неизвестный автор.
Но это как мы с тобой как-то говорили, что почти пропала авторская песня. Ты мне говорил про гражданина Полухутенко, который чуть ли не единственный поет свои песни сейчас из современных
точно.
Исполнителей.
Ты моя.
Да. Потому что для нас, ну, сейчас песня превратилась в некий. Ну, любой может так спеть.
Да, очень мало кто поет. Но вот это, кстати, очень сложно петь. Очень сложно, как Земфира петь, например. Ну, то есть, вот.
То есть, это не для караоке, для пьяного человека.
Я как-то на гитаре учил «Бесконечность». Просто там на одной строке 6 аккордов. Ну, это...
Она, по-моему, иногент. Надо это сказать.
Я не знаю.
Если она иногент.
На всякий случай.
Да. Так, успеем прочитать. Да. Дарья из Санкт-Петербурга пишет: «Добрый вечер, Артем Владислав. Ой, какая тема. Точно есть хорошая поэзия. Чувствуется хорошая поэзия какой-то особой системой или их совместной неожиданной работой, когда дух захватывает, как на качелях или на батуте. И уж точно хорошая поэзия не там, где ты видишь, что поэт старался и выкладывался, эмоции выражал. Не знаю, как могут говорить люди, которые пишут стихи, что нет хорошей поэзии или что она определяется усилиями по самовыражению. Если ты пишешь сам, то ощущаешь еще острее, как сносит тебя действительно хороший текст. Другой важный вопрос: достаточно ли для хорошего поэтического произведения красивой формы, чем часто грешат современным авторы? Меня, честно говоря, это раздражает. Мой ответ – недостаточно. Полезный эксперимент вы предложили нам всем. Буду пробовать читать гениальное однотипным безличным ритмом». прекрасный комментарий, Дарья. Спасибо вам большое.
А я еще знаю, что делал? Я вспомнил, я успею рассказать. А я как-то в 9-м ушел классу давно, лет 8 назад, говорю, мужские стихи от женских отличаются? Говорит, да, конечно. Я принес 6 стихотворений. 3 женских, 3 мужских.
Авторы, в смысле?
Да, да. Ага. И не сказал, кто есть кто. Не отгадали ни одного.
Ну, то есть, если конкретных указаний в тексте нет?
Да, да.
Ну... Это хороший вопрос, мы об этом поговорим в следующем получасе. 967-103-5533, вернемся после новостей.
Пойми себя, если сможешь.
Так, Влад, какой у нас план на последние 20 минут эфира?
Такой же, как и всегда. Попробуем захватить мир.
Александр пишет. Добрый вечер. Интересно мнение Артема и Владислава о стихотворении Пастернака «Марбург». Какое оно для вас? О чем, Влад? Какое для тебя стихотворение «Марбург»? Наверное, как с языка, да, снял?
Да, я передаю.
Дело в том, что я стихотворение очень много раз читал и разбирал его не раз. Это ранний Пастернак описывает свои чувства. В 26, что ли, он уже где-то пишет его. Ну... Он в Германии, в Марбурге, собственно. Это в Марбурге и Ломоносов, кстати, был. И ну, это стихотворение такое типичное раннее Пастернак.
Все приличные люди в Марбурге.
Его очень тяжело даже вслух читать. Я не знаю, кусочек
прочитаю. Мне очень нравится вот этот его ритм, что и Пастернак так
может. Послушай, шагни и еще раз твердил мне инстинкт и вел меня мудро, как старый схоластик через девственный непроходимый тростник на грядах деревьев, сирени и страсти. То есть... Ну, это, понимаете, вот в чем разница, например, вот этого стихотворения, которое в 26 лет пишет.
Непроходимый тростник — это твой телеграм-канал?
Это мой телеграм-канал, да. Угу. Телеграмный канал, я сказал?
Да.
Телеграм-канал, да. Может, переименовать его из говорящего тростника в непроходимый тростник? И начинать же нормальные посты писать. Где я просто там... Отчет об эвакации номер 67.
Слушай, нас всех... Волнует, как будто вот Макар продолжает просто рассуждать о высоком и низком, и я прочитаю. А мне вот кажется, что размышляя о том, какие стихи хорошие, какие плохие, общепризнано, мы занимаемся тем самым снобизмом, о котором я рассуждал несколько недель назад, когда мы говорили о книгах и о том, почему к ним такие высокие требования. Естественно, что некая элитарность в стихах, особенно в сильных для тебя, присутствует, так как не каждый человек может обладать необходимым чувственными медиаторами для передачи самой сути вещей. Но тогда просто предлагаю говорить не плохо и хорошо, а сильно и слабо. Ведь даже на слабые для тебя стихи будет спрос, и они способны менять сознание отдельных читателей или привносить в мир что-то светлое. То есть вот как-то защищаем мы сирых...
Слушайте, ну, дело в том, что...
Откуда такие претензии к самой элитарной работе на свете?
Я вам рассказываю.
Как будто все могут быть поэтами. Но, да. Слушай, как все могут быть скульпторами? Это же абсурд. Я в жизни глину в руки не брал, например, а говорю, ну, что-то вот...
Да я бы мог.
Да я бы тоже так мог.
Вот это вот, который УГС, да?
Да, да, да. И мне кажется, нас обманывают...
Черные квадраты я бы нарисовал.
Нас обманывают...
Но ты не нарисовал.
В том-то и дело, нас обманывают слова. Нам кажется, что слова — это то, чем мы разговариваем. Да? И что в поэзии такие же слова, мы их знаем, значит,
вот
все
смотри,
понятно.
Вот смотри, сюжет. Обычный сюжет. Мне, например, говорят, вот стихотворение, там, не знаю, Роберта Рождественского мне читают. Я говорю, это плохое стихотворение, например. У него есть хорошее. Вот это, говорю, плохое. Чтобы от осады отойти, пусть Рождественский будет. Хороший поэт в целом. И мне говорят, как это плохое? Я говорю, ну, давайте я вам прочитаю хорошее. Читаю хорошее. Они говорят, что же тут хорошее? Я говорю, вот так, так и так. Это сделано так, так, так. И я говорю, вызывает работы так, так, так. Расскажи, что хорошего в этом стихотворении. А у меня просто нравится. Вот, мне вот вызывает эти чувства. И получается, я говорю, ну, ты можешь объяснить, что и как оно сделано? Что в этом такого, что тебя вызывает? Ведь это самое сложное, потому что, ну, кстати, вот школьников тоже проще принести свои любимые стихи. Они приносят их сетевых поэтов. И когда мы с ними разбираем, и они видят, как это сделано, что там не за что зацепить, что там просто кричащие образы, какие-то тривиальные вещи. И стихотворение вдруг разрушается. И разрушается даже то чувство, может быть, которое за ним стояло. Потому что оказывается, что тебя просто, ну, как приманили на скидку.
Ну, что это
что просто... Что красивая упаковка.
Да-да-да, именно как упаковка, а содержания нет.
Да, и потом мне говорят, Артем, ну, конечно, вы литературовед, там, стихами занимаетесь, вам легко апеллировать. Ну, так я не могу из вашего стихотворения, которое вам нравится, ничего вытащить и достать. То есть я не могу понять, что в нем такого-то, что оно так работает. Точнее, я понимаю, что оно просто отражает ваши чувства, что вот, мол, или как-то стихотворение. «В мире много несправедливых вещей». Сабрина Бицадзе. Стихотворение такое, 14 прочитаю. «В мире много несправедливых вещей, и людей много, незаслуженно несчастных, много несбывшихся мечтаний, слишком много потерь, злобы много, порока, предательства, фальши».
Я знаю, как сделать из этого четверостишие хорошее стихотворение.
Я могу на ходу.
Хочешь?
Давай.
В мире много несправедливых вещей.
Ну, моностих.
Это моностих, но уже получше.
Дело в том, что, ну, и кроме всего прочего, я такие стихи на ходу просто сочинять могу. Просто поэмы писать. Угу. Вот вообще без проблем.
Это стихи нейросетки.
Нейросет спокойно
вот,
может
это
написать.
Это нейросеточные стихи.
Да. Напиши стихи о любви, про несчастную женщину, разведенную, и которая надеется на счастливое будущее. Тебе нейросетка напишет сколько угодно.
Да, и над ними будут плакать, если их хорошим поставленным глубоким баритоном будет зачитывать мужчина со щетиной.
А вот послушайте.
Или под гитару, например.
Стихотворение Елены Шварц. Его нейросетка никогда не напишет. Когда за мной демоны голодные помчались косматыми и синими волками. Ах, что тогда мне, бедной, оставалось, как с неба снять лунный холодный камень и кинуть в пасть им, чтобы они взорвались. От блеска взрыва вмиг преобразились, ягнятами ко мне они прижались. Я рядом с ними теменью светилась, и я их сожрала. Какая жалость! Я стала рядом с ними великаном, сторуким, торжествующим в печали. По одному брала, рвала и ела. Они же только жалобно пищали. Но я им говорила, не вопите и ничего не бойтесь вы. Там в животе немного полежите и выпрыгните вон из головы. Но светом их, набив свою утробу, сама я стала ясной и двурукой. Из новых демонов семья в голодной злобе учуяла меня. Все та же мука. Стихотворение про создание стихотворения. Про эту муку, от которой ты избавляешься, а потом она опять...
А потом следующее приходит.
Следующее, да? Ну, в принципе, вот никогда...
В принципе, это все не важно. Важно, о чем стихотворение.
Да,
или вот у меня сегодня был разговор с Сашей перед эфиром. Она говорит, я контекст хочу изучать. Я говорю, мне кажется, что контекст вообще ничего не добавляет стихотворению. То есть в каком году написано, был ли поэт влюблен, или оно написано на расставание, или это вот про то, как, не знаю, страна в 1917 году изменилась катастрофически. Это не важно. Если стихотворение само по себе живет и работает, то оно будет в любом контексте работать. Как ты вот сказал, принесли вам две картины, да, одну... Кто там был? Лисицкий? Ты говоришь, вам преподаватель принес две картины. Эпигона...
Может быть, я не знаю. Нет, Кандинский.
Кандинского и эпигона какого-то. Да. И одна просто на слайде работает, на этом, на пауэрпойнтовском, а вторая не работает.
Да я то же самое делал, я тебе рассказывал в эфире. Рассказывал про Сальери и Моцарта. Моцарт воздействует, Сальери не воздействует даже спустя там 300 лет.
Хотя Сальери хорошая музыка.
Хорошая.
Да, в смысле, правильная.
Салонная.
Салонная, да. Та, которая в кафе играет. Вот там же играет этот смуз-джаз. Не в кафе, а в этих, в лобби гостиниц.
Да. Это вот... Нормально. Нормальная музыка.
Она нормальная, она не мешает, она мелодичная. Нейросетка такой просто километры может сделать. Поставь туда что... Ну, нет, даже Баха туда поставь. Даже Баха. Баха туда
даже
поставь.
Даже Баха какого-то.
Ты работать не сможешь, понимаешь? Она будет тебя требовать. И мне кажется, то же самое, вот как ты сказал, что слова по-другому работают в поэзии, то же самое происходит с любым искусством. Оно тебя требует. Оно само, конечно, живет, но без тебя... Ну, ты вдруг становишься меньше по сравнению с ним, чем оно.
Да, слушай, точно, это как бы про точку роста. Мне кажется, мы с тобой о чем-то таком разговаривали в нашем эфире в начале года про высокое и низкое, да?
Ну, у нас сегодня тоже разговор про высокое и низкое. И откуда вот это желание «дайте мне низкого, и не надо называть его низким»? То есть я когда смотрю какие-нибудь...
Причем дурац... в чем проблема? Низкое и низкое, мне же
нравится. Я не знаю, делаю попкорн дома сырный в микроволновке. Низкая еда? Ну, низкая, наверное. Мне очень нравится. Раз в месяц есть супер вообще. Или там, не знаю, чаще. Это не про то, что я редко это делаю, а про то, что это вкусно, но я не претендую и не говорю, что это высочайшая кухня. Вот это вот все, да? Дарья пишет из Санкт-Петербурга. У сетевых поэтов бывает так. Читаешь, первая строчка чаще всего самая ценная. Читаешь дальше, даже расслабляешься. Ну ладно, обычное, проходное. Или даже что-то удачное, а потом бац, как ляпнул что-то такое. В буквальном смысле. Настолько видны усилия человека в этом месте, как он там гладил, прилаживал слово, менял туда-сюда, натоптал. Ну не лезет туда. Нужно бы понять, что эта строфа не сложилась. Но нет, опубликовал все-таки, забил. Все это и есть сетевая, как вы сказали, поэзия.
Мне это очень понятно чувство.
Дарья, похожий поэт.
Я помню, когда я вот на, ну, в 16 там на батл тексты писал, да, вот строчку еще надо, ну, как-то, ну, рифму вот уже подобрал и как-то там слова подкинул.
Это подгонка под ответ называется.
Да. Потому что сейчас я вот, и мне кажется, это, ну, все по-разному пишут стихи.
И 16 лет непонятно, как это он писал стихотворение несколько месяцев. Что это такое? Ну, сел,
да,
написал,
да,
за
сел,
вечер.
Написал за вечер, да. А тут на самом деле, вот, если оно рождается само, оно же не до конца, деревце не сразу идет, оно по-разному бывает.
Это как у Шорт Париса спрашивают в последнем интервью, сколько песни пишется? Он говорит, ну, иногда за день, иногда год. То есть это вообще неуправляемый процесс.
А это не иноагент?
Нет.
Макар пишет, ладно, вы меня убедили, туше. Спасибо за эфир. Видимо, Макар выключил.
Ладно там, развлекайтесь.
Развлекайтесь, да, все.
Я в анонс эфира вынес очень любимую мной строчку из Седоковой про поэтов и про то, что они хотят. Знаешь это? Поэт...
Я бы хотел, чтобы ты еще раз это озвучил. Влад.
Поэт есть тот, кто хочет то, что все хотят хотеть. Я когда с ней столкнулся, она прям меня как-то ошарашила. Я пытался понять, что же такого поэт хочет, чего мы все хотим хотеть. То есть мне она очень отзывается как правдивая, как истинная. Хотя я не понимал, о чем она, когда я ее встретил. И мне кажется, это тоже имеет отношение к тому, о чем мы сегодня разговариваем, а именно о хорошей поэзии, мы не обязательно говорим даже высокой, а просто о поэзии. На самом деле есть поэзия и не поэзия. Вот еще что важно. Не то, что есть хорошая поэзия и плохая поэзия. Просто плохое – это не поэзия. Угу. Это стишки.
Поэтому с едой сложно сравнить.
Согласен. И то, и да, да. А это просто не поэзия. А поэзия – это что-то особенное. Как не каждое сочетание слов – молитва.
То есть это просто… Да-да-да. Во, вот это хорошее сравнение. Да. Просто рифмованные тексты да. там, да.
Из-за того, что мы зарифмуем инструкцию к огнетушителю, это не станет стихотворением. Но, я думаю, Пастернак может написать такую инструкцию, что огнетушитель забыли уже, и появилось стихотворение. Нам сейчас на короткую рекламу.
У него так с революцией было.
Да-да-да. В белом венчике из роз. 967-103-5533. Вернемся.
Пойми себя, если сможешь.
Ну что, Влад?
Что? У нас есть еще пару комментариев. Андрей из Нижегородской области пишет. Хорошие стихи, как хорошая художественная капслоком фотография. Неважно, что изображено, это может быть пейзаж, натюрморт, портрет. Важно, что само изображение, подчиняясь определенным законам, которым владеет фотограф, вызывает эстетическое удовольствие. А тут можно всех отослать к произведению искусства в эпоху его технического воспроизведения Вальтера Беньямина. Да, он много написал о фотографии. Но действительно, да. Вот чем отличается моя фотография с отпуска, снятая на телефон или на мыльницу, или на зеркалку, от художника, от фотохудожника, да, 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 всем отличается. И действительно не важно, что она изображает. Вот комментарий от человека без имени. Думаю, что у каждого происходит в молодости свое стихотворение, в кавычках, но оно не талант или не поэзия. Ну, то есть, да, действительно, мы переполнены когда гормонами, мы хотим что-то выразить, и стихотворение как будто единственная, вообще поэзия, единственная форма, как будто доступная нам для того, чтобы говорить о яркости той, с которой мы горим, но очень редко это имеет отношение к поэзии. Алексей спрашивает, что скажете из Белгорода про стихи советско-российских рокеров, кто из них поэт действительно, на ваш взгляд?
Да у нас не об этом эфир. Мы согласен. Не говорим уж хорошее по вот это по заказу.
Да. Это две кнопки, да, зеленая и красная. Нам подсовывают варианты, мы да, нет. Ага. Вот Александр из Санкт-Петербурга к тебе скорее вопрос. Пробовали ли вы переводить стихи? Если да, то как соблюдали баланс между смыслом и рифмой? Что первичнее для вас, рифма или точность перевода? Чем жертвовать? Или все зависит от каждого конкретного случая? Расскажи про то, что ты мне говорил в перерыве про перцию.
А, про проперца?
Да.
Про проперца. Про хотите проперца. Сказать? Про какого
расскажи.
Про проперца? Про проперца.
Про проперца моего, да?
Значит, я был такой великий древнеримский поэт Проперций. И я однажды, я не помню как, нашел перевод Дашевского. Григория Дашевского, очень интересного поэта, умершего довольно молодым.
И очень талантливого человека.
Очень талантливого, интересного человека, да, и очень тонкого читателя. И я нашел его перевод про перца, его известные элегии. Начинается так, я прочитаю первые там 8 строчек. «Мана не ноль, смерть щадит кое-что, бледно-больной призрак-беглец перехитрит крематорскую печь. Я вспоминал о похоронах подруги, я засыпал, я жалел, что настала зима в стране постели моей. Вот что я видел, ко мне на кровать Цинтия прилегла. Цинтию похоронили 3 дня назад за оживленным шоссе. Те же волосы, с какими ушла, те же глаза, платье прожжено на боку, огонь объел любимое кольцо с берилом. Вот лет и трачено лицо», ну и так далее. И меня совершенно поразил этот текст.
Ну, тут, во-первых, сразу крематорий, шоссе.
Шоссе невероятно современным. Угу. Я не мог поверить, что про перцы правда мог такое написать, и потом я нашел перевод то ли Голосовкера, то ли Ерхо, да, советский. Вообще очень хорошие, там очень хорошие, крепкие переводы древнеримской, древнегреческой поэзии. И тот текст тоже, ну, довольно сильно звучал, но не так пронзительно, как этот, потому что он... Ну, тот язык, да, это язык, не тот язык, на котором я вообще могу чувствовать мир. Угу. Вот, и тут, конечно, большая разница. Конечно, у проперца нет слова «шоссе», есть там слово «широкая дорога».
Но как бы мы назвали, да, дорогу, по которой, да, постоянно, да, ездят колесницы, да, условно,
или,
да?
Или там «крематорская печь», понятно, что там было не крематорская...
Ну, погребальный костер.
Погребальный костер, но Дашевский, сам поэт, вот почувствовал эту... тонкость языковую какую-то, и это стихотворение для меня, например, гораздо мощнее в этом переводе про перца предстало, чем там в переводе Голосовкина.
И мне кажется, что перевод, да и вообще поэзия, она сильна тогда, в том числе, когда говорит словами, которые я могу услышать.
Да.
И можно бесконечно лакировать реальность, но если ко мне обращаются не на моем языке, какую бы мысль до меня не хотели донести, я могу просто мимо нее пройти. И в этом смысле поэзия обречена на то, чтобы быть новой, хотя новизна, конечно, не критерий качества.
Но, с другой стороны, да, и старые стихи. Там, «Я вас любил, любовь еще быть может». Ну, то есть оно,
ну, это человек настолько кристально чист, да. Да, это эссенция в этом смысле.
Да-да-да.
Но...
Да даже «Белеет парус одинокий», вот оно как бы вот, ну, и через 100 лет парус будет белеть, даже если парусов не будет, будут космические паруса, и они тоже будут белеть. То есть,
и все вот скажут, вот это... Вот... Предсказал.
Предсказал, да?
Или, знаешь, сейчас огромные паруса такие металлические вот ставят на танкеры, да, для, да, того, да, чтобы дизель экономить.
Да, архетипические какие-то вещи, вот, да, уловлены. А Макар из Тюмени пишет: «По итогам эфира пришел к такой мысли. Не каждый рифм и стих, не каждая мысль правда, не каждая мелодия музыка, но то, какие чувства они в нас рождают, и делают нас, и нас их живыми и нужными». Ну, вы это, Макар, всю свою песенку поете там.
Все в лыко, в строку, да? Все хорошо, давайте жить дружно, да?
Да. Еще комментарий. Думаю, что у каждого происходит в молодости свое стихотворение, но оно не талант или нет.
Это я читал уже.
А, читал.
Да. Так что, как тебе кажется, из Седокова желает поэт?
Поэт еще желает?
Да. Чего остальные хотят хотеть?
Поэт желает того, что... То есть... Метафору Пастернака возьму, про колышущийся занавес, очень известную метафору, о том, что вот все, что может поэт, это описывать колыхание занавеса. И он, как бы описывая колыхание, приближается к тому, что находится за занавесом.
Потому что он очень внимателен к себе и к миру, и он всерьез относится к тому, что он живой.
К тому, что действительно занавес
колышется. Потому что время идет, занавес колышется. Он внимателен к себе в первую очередь, да?
То есть мы через поэзию, через как бы желание поэта хотим приблизиться к вот этому иному пространству. Я думаю, тут не только поэты. Я думаю, что маги...
А тот же фотограф.
Маги.
Маги, но они все маги.
В том числе. Нам хочется иметь, желать то, что желают маги, угу, в целом. Я вот что думаю.
Или потому что нам хочется люди. Реальности, потому что сначала, да, до нее надо дойти. Для того, чтобы смысле. С ней как-то оперировать
реальность
вообще.
Реальна.
А написанное, напечатанное не так важно. Или собранное, лайки...
Да.
Это уже следствие, это уже оболочка.
Собранные лайки. С вами был Артем Новиченков, Владислав Тимкин.
Да, подписывайтесь на наши,
да,
телеграм-каналы.
Лайки мы собираем в телеграм-каналы.
Будь сложнее у меня, говорящий тростник у Артема.
Да, и до новых встреч.
До свидания.
Читайте стихи.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.